Александр Введенский.
О мистицизме и критицизме в теории познания Владимира Сергеевича Соловьева. Речь, произнесенная в публичном заседании Санкт-Петербургского философского общества, состоявшемся в память Владимира Сергеевича Соловьева 3 декабря 1900 года. Часть первая. Общий характер теории познания Владимира Сергеевича Соловьева. Если под философией подразумевать особую научную деятельность или науку, занимающую с полным правом свое особое место среди других наук, то наиважнейшим ее отделом, логически обосновывающим и объединяющим другие, оказывается теория познания, или, как ее иначе называют ради некоторых чисто словесных удобств, гносеология. Правда, окончательная цель философии в том, чтобы критически исправить наше миросозерцание, сделать его и шире, и глубже, и правильней, словом, подвергнуть его всестороннему научному развитию и научной переработке. Разумеется, в этом только и состоит конечный смысл философии, из-за этого только и ценят ее. Но если бы той же самой окончательной цели можно было добиться без помощи теории познания, если бы для достижения этой цели достаточно было систематически соединить вместе некоторые выводы, установленные и проверенные в других науках, то философию нельзя было бы считать особой наукой, ведь тогда ей нечем было бы отличаться от всех других наук, так же, как и ее влиянию на наше мировоззрение, а через него – и на всю нашу жизнь, тоже нечем было бы отличаться от совокупного влияния остальных наук. Только в том случае, если мы станем именем философии называть не особую науку заведомо, то есть по праву занимающую свое особое место среди других, а всевозможнейшие рассуждения по поводу важных жгучих вопросов, вроде нравственного долга, добра, зла, Бога, бессмертия, свободы воли, достоинства личности и тому подобное, только в этом случае теория познания окажется делом праздного школьного любопытства. Но тогда зато и слово «философия» потеряет всякий определенный смысл, сделается по своему значению вполне произвольным и расплывчатым. Ибо всякий размышляет и рассуждает по поводу этих вопросов, так что всякий получит одинаковое право именоваться философом. И вся разница в употреблении этого слова тогда будет зависеть только от того, привык ли кто вследствие различных случайных обстоятельств пренебрегать той философией, о которой идет речь в ее истории, или же уважать ее. В первом случае мы будем применять слова «философ» и «философия» ко всему, что нам покажется в рассуждениях на общеинтересные темы вздорным и туманным. А во втором будем называть философами лишь таких выдающихся людей, как, например, Толстой. Более того, называя философией всевозможные рассуждения на общеинтересные темы, каждый получит полное право утверждать, что раньше совсем не было философии, и что она начинается только с него или с одного из его любимых писателей. Словом, если философия действительно составляет особую науку, то таковой ее делает теория познания и ее своеобразное, отличающееся от всех остальных наук, влияние на наше мировоззрение. Иначе сказать, одна лишь теория познания придает слову философия вполне определенное, а вследствие этого общеобязательное значение. Поэтому, изучая и оценивая любого философа в истинном, то есть общеобязательном смысле этого слова, надо обращать прежде всего величайшее внимание на его теорию познания. А не подлежит ни малейшему сомнению, что Владимир Сергеевич Соловьев – философ в общеобязательном, а отнюдь не в произвольном смысле этого слова, так же, как не подлежит сомнению, что и сам он считал теорию познания необходимой частью его системы, обосновывающей и определяющей собой все остальные части. Ибо, с одной стороны, он много трудился над теорией познания, а с другой, по его же собственным словам, отношения любого философского направления к метафизике сполна определяются его учением о познании. Смотри, кризис западной философии, страница 108. Этика же в его системе приводит или отсылает нас к метафизике. Таким образом, обсуждая значение его философии со стороны его теории познания, мы тем самым становимся на его же точку зрения. А известно, что нельзя оценивать ни одного философа только с чуждых ему точек зрения, а всегда надо присоединить также и его собственную. Кроме того, теория познания Соловьева еще и потому заслуживает особого внимания, что именно ею-то он оказал наисильнейшее влияние на русскую философскую мысль. Я имею в виду отнюдь не одну лишь его смелую и победоносную борьбу с позитивизмом, начатую им уже в его кризисе западной философии против позитивистов. Это обстоятельство настолько общеизвестно, что я даже не считаю нужным пояснять его. Но какова его теория познания? Даже при самом беглом обзоре сразу видно, что в ней два главных элемента – мистицизм и критицизм, или, что тоже, кантианство. Так что, если угодно, то можно было бы называть ее критическим мистицизмом. Хотя точнее будет не поступать так, потому что, первое, кантианские воззрения были усвоены им, особенно же до 97 года, далеко не в полном виде. Второе. Наряду с ними кое в чем попадаются еще взгляды рационалистов XVII и XVIII веков с их стремлением разлагать данные нашему сознанию связи на чисто логические. А те, которые не поддаются такому разложению, считать кажущимися, в действительности несуществующими. Впрочем, я должен заметить, что я говорю не о метафизике Соловьева, а только о его теории познания. В его метафизике, несомненно, находится множество других элементов – Гегеля, Шеллинга, Платона, новоплатоновцев, гностиков и так далее. Но в его теории познания главенствующими, хотя не единственными, элементами оказываются мистицизм и критицизм. Часть вторая. Что такое мистицизм, мистик и мистицист? Называя гносеологию Соловьева мистицизмом, я, конечно, прежде всего обязан дать точный отчет, что именно я хочу сказать этим словом, которое очень часто употребляют, особенно чтобы вежливым образом высказать самое сильное порицание, но почти никогда не заботятся при этом так определить его, чтобы сделалось вполне ясным, что же именно хотят сказать им. Мистицизмом я условливаюсь называть уверенность в существовании мистического восприятия. А мистическим восприятием я условливаюсь называть непосредственное, то есть приобретаемое без посредства каких бы то ни было рассуждений и выводов, знание того, что не составляет части внешнего мира, но что в то же время не мы сами и не наши душевные состояния, и притом знание внутреннее, то есть возникающее без помощи внешних чувств. Подобно тому, как мы без всякого посредства со стороны каких бы то ни было рассуждений и выводов, но прямо, непосредственно знаем любой ощущаемый нами цвет, звук или любую переживаемую нами мысль, воспоминание, так точно думает мистицизм, можно настолько же прямо или непосредственно знать или воспринимать существование чего-то еще другого, чем воспринимающее лицо и чем его душевные состояния. Но это что-то другое все-таки воспринимается внутренним образом, а не с помощью внешних чувств, и не принадлежит к внешнему или материальному миру. И легко понять, что логическая необходимость вынуждает всякого мистика, то есть всякого человека, убежденного, что он обладает мистическим восприятием, характеризовать то, что он считает предметом этого восприятия, как нематериальный или духовный. Вместе с тем легко убедиться, что для всякого мистика естественней или проще всего, хотя в этом еще нет логической необходимости, снабдить этот нематериальный предмет такими признаками, что он подойдет под понятие абсолютного начала всех вещей. Действительно, коль скоро этот предмет я воспринимаю не внешними чувствами, а изнутри самого себя, и если в то же время он не составляет части внешнего или материального мира, то я не имею ни малейшего права считать его материальным. Напротив, я логически вынужден настолько же отличать его от всего материального, насколько я отличаю от последнего и все свои душевные состояния. Далее. Для меня проще всего допустить, что и другие мистики, если не все, то хоть некоторые, воспринимают тот же самый духовный предмет, как и я. В самом деле, если бы предмет моего мистического восприятия не воспринимал ровно никто, кроме меня, то у меня не было бы никакой гарантии в том, что предмет моего мистического восприятия не составляет какой-нибудь особенной части моего духа. Я не мог бы быть уверен, что я не переживаю какой-нибудь особой внутренней галлюцинации под видом объективного мистического восприятия. Все эти подозрения исчезнут только в том случае, если я допущу, что и другие люди, хотя бы некоторые из них, воспринимают тот же самый духовный предмет, как и я. Но тогда, естественнее всего, не то что логически необходимо, но проще всего, допустить, что этот духовный предмет не подчинен пространственным ограничениям, что он вездесущ, ибо, оставаясь тем же самым, он сразу действует на души множества мистиков, находящихся в отдаленных друг от друга местах земного шара. Вместе с тем, надо будет допустить, что он, подобно Богу, действует на души мистиков без посредства внешних средств или орудий, а прямо одной лишь силой своего существования. Вот таким-то путем в понятии мистически воспринимаемого предмета в конце концов накопится сумма таких признаков, что их все сразу можно будет встретить только в понятии нематериального абсолютного начала всех вещей. Поэтому мистики всегда уверены, что они внутри самих себя воспринимают именно это самое начало, которое иначе можно назвать Богом. Только душевнобольные мистики могут пропитаться уверенностью, будто бы внутри себя они воспринимают беса. Для избежания часто встречающихся недоразумений я должен сделать такую оговорку. Тот еще не будет мистиком, кто говорит про самого себя, что он твердо верует в существование Бога. Вера в Бога, в церковные таинства – еще не составляет мистического восприятия, как бы ни была она сильна и горяча, хотя бы верующий постоянно чувствовал себя в присутствии Бога, а к таинствам приступал бы с искреннейшим страхом и трепетом. Вера не есть знание. Мистик же считает самого себя отнюдь не верующим в существование Бога, но знающим о его существовании, знающим с такой же достоверностью и непосредственностью, с какой он знает о существовании испытываемой им боли. С точки зрения мистика, не он сам, а только другие люди, то есть не мистики, могут быть верующими или неверующими в Бога, а он сам может быть только знающим. Итак, мистицизм есть уверенность в существовании мистического восприятия. Таким образом, слово «мистицизм» я условливаюсь употреблять только в его видовом или узком, а не в родовом или широком значении. Это от того, что иначе возникает большая сбивчивость понятий, ибо под именем мистицизма в родовом или широком смысле сваливают в кучу совершенно разнородные воззрения. Под родовое значение слова «мистицизм» подводят и веру в ясновидение, и медиумизм, и веру в телепатию. Но ясновидение, медиумические и телепатические явления совершенно разнородны с мистическим восприятием. Телепатия сводится к необычайному появлению внешних образов или наяву, или во сне, дающих знать о том, что делается вдали. А мистическое восприятие в видовом или узком смысле слова «мистический» всегда бывает только внутренним. Медиумические же явления бывают двоякими, но всегда резко отличаются от мистического восприятия. Один род медиумических явлений состоит в таких внешних явлениях, которые возникают лишь в присутствии медиума, и, по-видимому или в действительности, это для нас безразлично, не могут быть объяснены естественным путем – уменьшение веса тел, материализация и тому подобное. Незачем говорить, что в таких явлениях нет ровно ничего сходного с мистическим восприятием. Другой же род медиумических явлений, которые наблюдаются в самих медиумах, прекрасно характеризуется как проявление одержимости. Одержимость состоит в таких действиях или речах, что одержимый никоим образом не может считать самого себя их причиной и поэтому объясняет, или вместо него другие объясняют, их как проявление какой-то чуждой силы, овладевшей им, произнесение речей на неизученном языке и тому подобное. Таким образом, у одержимого нет непосредственного знания о том, что не он сам. Об удержащей его чуждой силе он всего только заключает или даже всего только верит, как это часто случается у хлыстов, чужим заключением. И вот отсутствием непосредственности в знании о том, что не мы сами, одержимость так резко отличается от мистического восприятия, что они, можно сказать, вполне разнородны. Даже ясновидение резко отличается от мистического восприятия, хотя с первого взгляда они почти совпадают. Первое всегда относится не к тому, что внутри нас, а только к тому, что вне нас. Ясновидение состоит в прямой или непосредственной и в то же время безошибочной уверенности относительно таких частей внешнего мира, которые при возникновении этой уверенности никоим образом не могут быть восприняты при помощи внешних чувств. Мистическое же восприятие состоит в непосредственном знании о том, что не принадлежит к внешнему миру. Как видим, все эти явления очень разнородны, если их сравнивать с мистическим восприятием. Поэтому создают большую сбивчивость в понятиях тем, что придают словам «мистический» и «мистицизм» не только узкое или видовое, но еще и широкое или родовое значение. То есть тем, что все эти явления – медиумические, телепатические, мистические восприятия и ясновидения – одинаково называют мистическими, а уверенность в реальности каждого из них – мистицизмом. В самом деле, во всех этих явлениях только и есть общего, что их таинственность. И вот только поэтому слова «мистический» и «мистицизм» можно применять ко всем этим явлениям, ибо «мистический» на греческом языке означает «таинственный». Но, очевидно, если надо избегать всякой сбивчивости в понятиях, и если поэтому надо придавать разнородности вещей больше цены, чем правильности перевода их названий с одного языка на другой, то слова «мистический» и «мистицизм» надо употреблять только в видовом или узком значении, только в применении к мистическому восприятию и к уверенности в его существовании. Взамен же родового или широкого употребления этих слов надо создать другие термины. Но я, конечно, не буду этого делать, а просто условлюсь употреблять термины «мистический» и «мистицизм» только в узком или видовом смысле. Примечание. Избежать употребления термина «мистический» в родовом или широком смысле очень легко. Для этого стоит только условиться придавать русскому слову «таинственный» родовое значение, а соответствующему греческому – видовое, подобно тому, как слово «Библия» обозначает не всякие книги, а только некоторые из книг. Тогда и мистическое восприятие, и ясновидение, и медиумические и телепатические явления будут все одинаково называться таинственными. Но три последних рода явлений не должны называться мистическими. Гораздо труднее избежать употребления слова «мистицизм» в широком или родовом смысле. Для этой цели надо подыскать короткое выражение, обозначающее убеждение в существовании каких бы то ни было таинственных явлений. По-видимому, для этой цели будет пригодно слово «супранатурализм», ибо слово «таинственный» в применении ко всем этим явлениям означает то же, что и «сверхъестественный». А в то же время для современной философии уже нет никакой надобности употреблять слово «супранатурализм» в каком-либо специальном значении, так что им смело можно заменить термин «мистицизм», употребляемый в широком или родовом смысле.